либо-либо.
Вскоре после моего прибытия привели девушку по имени Ирена Литл Пейдж. Она утверждала, что ей 18 лет, и очень сердилась, если ей противоречили. Санитарки обнаружили это и стали ее дразнить. Она впадала во все большую истерику с каждой секундой, и тогда они набросились на нее и осыпали пощечинами и стали сильно бить по голове. От этого бедное создание заплакало еще сильнее, поэтому они стали ее душить. Потом ее оттащили в чулан, и я услышала, как ее крики ужаса превращаются в сдавленные хрипы. Эта расправа, по-видимому, разожгла в них охоту к новым. Они вернулись в приемную и схватили старую седовласую женщину, и у меня сжалось сердце, когда она крикнула: «Ради бога, леди, не позволяйте им меня бить!» «Заткнись, шалава», — сказала мисс Грэди, схватила женщину за седые волосы и потащила вон из комнаты под мольбы и пронзительные крики. Я рассказала некоторым докторам об этом происшествии, но они не обратили на мои слова никакого внимания.
Эта сцена – отрывок из журналистского расследования «10 дней в сумасшедшем доме». Журналистка Нелли Блай симулировала психическое заболевание, чтобы в качестве пациентки проникнуть в одно из самых закрытых учреждений Америки – женскую психиатрическую больницу на острове Блэквелл и опубликовать расследование о том, что там происходит. Она добровольно отдала себя во власть людей, о чьей жестокости и равнодушии мы можем судить по только что услышанному отрывку. Ее смелость поражает сама по себе, но еще больше, если вспомнить, что происходит это в 1887 году, в викторианскую эпоху, с тогдашним представлением как о психиатрии, так и о роли женщин в обществе. Привет, друзья! Меня зовут Оля Николаенко, и это подкаст «На каком основании?» Совместный подкаст правозащитного проекта ОВД-Инфо и студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке радио «Сахаров» и школы прав человека имени Елены Боннер. Здесь я рассказываю истории, которые помогают нам разобраться, что такое права человека, кто и как может добиваться их соблюдения и как это вообще работает. Сегодня я хочу рассказать вам историю о том, как общество из лучших побуждений может лишить человека самых базовых прав и как смелость и печатная машинка могут помочь хоть отчасти исправить несправедливость. В 1887 году Нелли Блай всего 23 года. Ее настоящее имя – Элизабет Джейн Кокрейн. И чтобы познакомиться с ней поближе, предлагаю заглянуть в ее анкету для брачного агентства.
Сколько вы весите?
Когда как. 120 фунтов в котиковой шубке.
Каков ваш рост?
5 футов и 5 дюймов, включая французские каблуки.
Ваш цвет волос?
Брюнетка.
Ваша национальность?
Американка.
В каком штате или на какой территории вы проживаете?
Космополитка. В настоящее время в Нью-Йорке.
Каковы ваши взгляды и привычки касательно употребления табака и алкогольных напитков?
В умеренных количествах не возражаю.
Итак, перед нами совсем молодая, умная, привлекательная, немного кокетливая и очень ироничная женщина. И хотя в анкете на вопрос о роде занятий она отвечает «убиваю время», на самом деле она журналистка, делающая расследование под прикрытием. Собственно, и эта анкета была заполнена в рамках одного из расследований. Мягко скажем, это совсем не банальный род деятельности для юной девушки в конце 19 века. В эту профессию ее привела, в общем-то, случайность. И ярость. Элизабет родилась в зажиточной и уважаемой семье. Однако после смерти отца его вдове и младшим детям мало что осталось. Новый муж матери тяжело пил и избивал женщину на глазах у детей. В конце концов, ей удалось избавиться от его издевательств. Удалось это ценой тяжелого и унизительного бракоразводного процесса. 14-летней Элизабет пришлось давать показания. Хорошо усвоив на примере матери, чего может стоить женщине зависимость от мужчин, Элизабет решает, что она должна обеспечивать себя сама. Она пытается получить педагогическое образование. Это одна из немногих карьерных возможностей для женщины того времени. Однако семье не хватает денег, чтобы платить за ее обучение. Элизабет вынуждена бросить учебу и искать работу. Но ей приходится столкнуться с тем, что для женщины это совсем непросто. Она дает уроки, нянчит детей, помогает по хозяйству, но все это нестабильные работы, которые не дают ей уверенности в завтрашнем дне. При том, что ее менее образованные и активные братья легко находят работу в офисе с стабильной зарплатой. В 1885 году 20-летней Элизабет попадает в газете статья под названием «На что годятся девушки?». Вот пара цитат из нее.
Физическая природа женщины, ее нрав и устремления вполне согласуются с идеей о том, что она должна стать помощницей мужчины. Когда женщина оказывается вне своего предназначения, когда она занимает место мужчины, тогда она ненормальна. Ненормально, если у женщины есть усы или мужские черты лица, или она узурпирует прерогативы мужчины в экономическом плане.
Статья эта шла за подписью «Тихий обозреватель». Взбесились? Я вот да. Взбесилась и Элизабет. Ей, черт возьми, есть что на это ответить. Она отправляет в редакцию разгромное письмо. Это, как вы понимаете, не было тестовым заданием, это был скорее вопль ярости. Но вопль был очень хорошо написан. Главный редактор газеты был так впечатлен, что опубликовал приглашение автору объявиться. Элизабет откликается и получает предложение работы. Так на свет появляется журналистка Нелли Блай. Такой псевдоним берет Элизабет. Редактор не прогадал. Новая сотрудница оказалась отчаянной и смелой расследовательницей. Главная ее тема – права женщин. Она пишет об условиях труда на фабрике, о бракоразводном законодательстве, равных правах, коррупции и авторитарном правлении в Мексике. Конечно, ее статьи вызывают много недовольства. Поэтому время от времени редактор переводил ее на менее опасные и более пригодные для женщин темы. Светскую хронику, новости моды, садоводства. Устав писать статьи о шляпках, Элизабет перебирается в Нью-Йорк, где рассчитывает найти больше свободы. Уезжая, она оставляет тихому обозревателю на столе в редакции записку. «Дорогой тихий обозреватель, я уехала в Нью-Йорк. Ты еще услышишь обо мне. Бай». Найти работу репортера девушке было непросто. Но в конце концов надежда Нелли на то, что здесь ей не придется писать про шляпки, оправдывается. На новом месте она устраивается в газету «The New York Road», которую возглавляет Джозеф Пулитцер, тот самый, в честь которого называется одна из самых престижных журналистских премий. Сам Пулитцер формулировал свою задачу так. Его газеты должны быть направлены на интересы простых людей, а не на интересы обладателей толстых кошельков. Нелли такой подход устраивает. И вот, наконец, она получает большое журналистское задание – попасть в женскую психиатрическую лечебницу и проверить, в каких условиях там содержатся пациентки. Тема эта вовсе не была взята с потолка. Об обращении с пациентами психиатрических больниц периодически говорили и писали последние годы. Это была достаточно обсуждаемая тема. Но тут нужно немного контекста. В конце 18 века в психиатрии возник гуманистический моральный подход. Теперь полагалось психические заболевания лечить отдыхом, заботой, хорошим питанием, прогулками на свежем воздухе. До того и параллельно методы лечения могли включать в себя, по сути, пытки, удары током, ледяные купания, медицинское удушение. Однако чаще всего психиатрических больных вообще не пытались лечить. Их просто запирали в тюрьмах штата отдельно от заключенных, в подвалах и в отдельных домах тюремного типа. Условия содержания там были ужасные. И вот за 45 лет до расследования Нелли в Америке появились государственные психиатрические больницы нового типа. Произошло это в результате работы врача Томаса Киркбрайда и другой женщины Доротеи Дикс. Тут хочется снова повернуться к тихому обозревателю и показать ему язык. Вот еще на что годятся девушки. Доротея Дикс преподавала в воскресной школе в женской тюрьме. И там обратила внимание на то, в каких условиях находятся психиатрические больные. С минимальным обеспечением, без лечения, даже без отопления. Она провела настоящее исследование и в 1944 году представила в законодательном собрании штата подробный отчет. Она добилась увеличения финансирования и строительства первой полноценной специализированной государственной лечебницы. В 1948 году она дошла до Конгресса и лоббировала закон о выделении более 12 миллионов акров земли для строительства лечебниц по всей стране. Параллельно с Доротеей работал Томас Киркбрайт, психиатр из Филадельфии. Он разработал подробную инструкцию, как обустроить приют для душевнобольных по модели английского Йоркского ретрита – больницы с гуманным подходом. Он создал детальный макет здания с расположением комнат, описал территорию, внутреннее устройство, регламент для персонала, даже рассчитал необходимую зарплату для всех – от главврача до садовника. Все это выглядело просто замечательно. Власти приняли проект Киркбрайда как многообещающий и прогрессивный, и до конца 19 века в США было построено 73 больницы по этому дизайну. По сравнению с тюремными подвалами, светлые и чистые больницы с прогулками, приличным питанием и медицинским наблюдением оказались, у чуда, эффективны. Состояние многих больных улучшилось. И на волне этого первого успеха казалось, что можно вылечить почти всех. И дальше произошло то, что лучше всего иллюстрируется выражением про благие намерения, которыми вымощена дорога известно куда. Раньше изоляции подлежали только люди, представляющие опасность для окружающих. Теперь же был принят новый закон, предполагавший недобровольную госпитализацию для всех людей с психиатрическими заболеваниями, если они не находятся под опекой родных. При этом не имеет больше значения, опасен ли человек для других и для себя или нет. Государство пытается нормализовать всех, а безумен ли человек, определяют эксперты. При этом никакого настоящего лечения в новых больницах на самом деле нет. Психиатрия еще просто очень слабо развита и не умеет лечить. Новые больницы заполнены до отказа, даже больше, и финансирование не поспевает с таким потоком. Условия стремительно ухудшаются. Доротея Дикс и Томас Киркбрайт хотели дать гуманное отношение и шанс на выздоровление заточенным по подвалам людям. А в результате их реформы многие до того свободные люди оказались заперты в почти тюремных условиях. То тут, то там в прессе появляются сообщения о том, что с пациентами в гуманных больницах обращаются вовсе не гуманно. Так что редактор The Verge не просто так решил, что это отличная тема для расследования.
Мы не просим вас принести оттуда сенсационные разоблачения. Описывайте все, как видите, и хорошее, и дурное. Воздавайте хвалу или возводите обвинения, как вам угодно. Но неизменно придерживайтесь истины, сказал редактор, а потом добавил. Меня, однако, смущает ваша неизменная улыбка. Больше я не буду улыбаться, ответила я и отправилась в освояси, чтобы приступить к исполнению своей деликатной и, как я вскоре обнаружила, трудной миссии.
Больше всего вначале Нелли волновал вопрос, как ей вообще попасть в сумасшедший дом. Она ведь представлена пред экспертами, судьями и врачами. Вряд ли ей удастся легко их обмануть. Чтобы быть более убедительной, Нелли не спит ночь. Ей важно иметь уставший и возбужденный вид. До утра она репетирует перед зеркалом неподвижный безумный взгляд и старается накрутить себя страшными историями о привидениях. На утро она отправляется во временный приют для рабочих женщин. Там она проводит день, после чего доверительно сообщает помощнице экономки, что окружающие кажутся ей сумасшедшими. Игра началась. Нелли не пытается изображать буйные припадки. Она вежливо, мила, только подозревает окружающих в безумии и отказывается идти спать. Этого оказалось достаточно, чтобы всех убедить. На несчастье Нелли, одна из обитательниц приюта была доброй и отзывчивой. Она поначалу отговорила окружающих вызывать полицию и пыталась помочь бедной девушке с смутившимся рассудком. Журналистке пришлось бодрствовать вторую ночь, а на утро вести себя чуть шумнее, впрочем, все еще очень сдержанно. Она начала искать воображаемые потерянные чемоданы.
Я прилежно играла свою роль до самого появления помощницы экономки миссис Стэннард. Она пыталась убедить меня сохранять спокойствие. Было очевидно, что ей не терпится выставить меня из дому как можно скорее, без лишнего шума. Это не входило в мои намерения. Я отказалась двигаться с места, по-прежнему твердя о потерянных чемоданах. Наконец, кто-то предложил вызвать полицию. Через некоторое время миссис Стэннард надела шляпку и вышла. Так я поняла, что сделала шаг по направлению к сумасшедшему дому. Вскоре она возвратилась в сопровождении двух полицейских, крупных, сильных мужчин, которые зашли в комнату без особых церемоний, очевидно, ожидая встретить там буйно помешанную.
Итак, первый этап квеста пройден. Нелли попала в полицейский участок, откуда ее повезли в суд. Но теперь-то ее наверняка выведут на чистую воду. Но судья не подвергает сомнению ее безумия. При этом он искренне пытается ей помочь. Тут Нелли сталкивается с явлением, которое на протяжении всей ее журналистской карьеры будет и ее проклятием, и благословением. Блайк красивая и, очевидно, хорошо образованная девушка. Поэтому все, от экономки приюта до полицейского и судьи, обращаются с ней куда с большей предупредительностью, чем обращались бы с кем-нибудь не столь к себе располагающим. Судья, сразу обратив внимание на то, какая правильная у нее речь, какое хорошее платье, замечает, что она, несомненно, чья-то детка. Замечание звучит двусмысленно и вызывает хохот в зале суда. И что она напоминает чем-то его сестру. Экономка приюта, услышав, что девушку собираются отправить на остров, то есть в ту самую больницу, куда она так стремится, восклицает: «Она леди! Если отправить ее на остров, она этого не переживет!» В надежде, что девушка придет в себя или найдутся ее близкие, судья не сразу отправляет ее на остров, а отправляет сперва на обследование в клинику. Настало время самого решительного испытания. Теперь симулировать безумие нужно будет перед экспертом, врачом. Нелли с волнением проходит медицинский осмотр. Врач слушает сердце, осматривает язык, светит фонариком в глаза. К удивлению Нелли, он уверенно подтверждает диагноз и даже находит дополнительные симптомы. Зрачки пациентки кажутся ему несколько расширенными. Через 2 дня журналистку отправляют на остров. Главное открытие, которое делает Нелли на этом этапе своего приключения, попасть в лечебницу гораздо проще, чем она думала. Для этого совершенно не обязательно быть сумасшедшей, и уж тем более опасной сумасшедшей. А вот выбраться оттуда кажется практически невозможным.
паром остановился. Я была последней, и по трапу на берег меня сочли нужным сопровождать двое – мужчина и женщина. Там ожидала карета скорой помощи, в которой сидело четверо других пациенток. «Что это за место?» – спросила я мужчину, больно вцепившегося пальцами в мое плечо. «Остров Блэквелл. Тут живут сумасшедшие, и вам никогда отсюда не выбраться».
Открытие первое. Нелли обнаруживает, что среди обитателей острова множество женщин в ясном разуме и твердом сознании. Общаясь с ними, она видит, что они не опасны ни для себя, ни для общества, и при этом заключены, по сути, в тюрьму. Но, в отличие от тюремного, у этого заключения нет срока. Им не положен ни адвокат, ни переводчик. Вместе с Нелли доставляют молодую немку, с которой врач даже не может объясниться. А главное, никто не пытается разобраться, действительно ли больны попавшие на остров женщины. Нелли больше ничего не симулирует. Однако ее статуса пациентки достаточно, чтобы врачи, медсестры, санитарки вели себя так, как будто ее нет в комнате. Точнее, она есть, но теперь она только объект манипуляции, учета, кормежки и выгула. Ее слова, позиция, мысли, чувства больше не имеют ни для кого никакого значения. За какие же страшные преступления можно попасть в такое пожизненное заключение? У кого-то из встреченных Нелли девушек был нервный срыв или переутомление. У кого-то ссора или просто недопонимание с соседями или родными. Одну девушку отправил в больницу ревнивый муж. Единственной болезнью другой была ее чудовищная бедность. Или вот история пациентки, попавшей в больницу за то, что она позволила себе разозлиться.
Ее звали Маргарет. Она сказала мне, что работала поварихой и была чрезвычайно чистоплотной. Как-то раз, стоило ей отскрести кухонный пол, горничные спустились в кухню и умышленно его испачкали. В приступе гнева она стала с ними браниться. Вызвали полицейского и отправили ее в лечебницу. «Как они могут говорить, что я умалишенная? Просто потому, что я позволила себе вспылить», — жаловалась она. «Других не запирают, как сумасшедших, когда они сердятся».
Конечно, живут среди обитателей острова и те, у кого психиатрические заболевания точно есть. И это не вызывает сомнения. Только вот, открытие второе. Условия в больнице не только не способствуют выздоровлению. Напротив, они и здорового человека могут свести с ума. Слово «холод» встречается на страницах расследования Блай более 30 раз. Ледяной пронизывающий холод комнат, холодная пища, холодная вода. С холодом никак нельзя справиться. Невозможно допроситься ночной рубашки, лишние кофты или шали, отопление, обуви. Нельзя избежать ледяной ванны. Санитарки запихивают туда пациенток силой. Купание больше похоже на настоящую пытку. Согреться нельзя, даже просто двигаясь, поскольку пациенткам велено сидеть неподвижно, а непослушание приводит к побоям.
Я бы хотела, чтобы ученые и врачи, которые осуждают меня за мой поступок, взяли женщину, совершенно здоровую рассудком и телом. Заперли ее и заставили сидеть с 6 часов утра до 8 вечера на скамье с прямой спинкой. Все это время не позволяя ей разговаривать или двигаться, не давая ей читать, держа в полном неведении о том, что происходит в мире, со скверной пищей и жестоким обращением, и поглядели, много ли понадобится времени, чтобы она повредилась в уме.
Кроме того, пациентов ужасно кормят. Они постоянно голодны. Более сильные отнимают еду у более слабых. Нелли, несмотря на голод, практически ничего из предложенного не может заставить себя есть, настолько все несъедобно. Журналистка старается как можно больше разговаривать с обитателями острова, запоминать и замечать. Ей удается обратить внимание даже на те вещи, которых вряд ли от нее ожидал редактор. Замерзая в кровати, куда ее отправили после насильственного купания в ледяной ванной, она не может уснуть. И от холода, и от того, что к ней то и дело заходят санитарки, посмотреть на новенькую. Но мысли ее полны не жалостью к себе и даже не раздражением на санитарок, а размышлением. Что будет, если, не дай бог, в лечебнице вспыхнет пожар? Открытие третье. С безопасностью, в частности, с пожарной безопасностью, на острове совсем никак.
Все двери были заперты, а окна забраны решетками, так что спасение было невозможно. Только в одном здании, как говорил мне, кажется, доктор Инграм, содержалось около 300 женщин. Все они заперты в комнатах числом от 1 до 10. Если дверь заперта, выбраться оттуда невозможно, а пожар – отнюдь не невозможное, а даже очень вероятное происшествие. В случае пожара и дюжине женщин не удалось бы спастись. Всех бросили бы гореть заживо. Даже если бы сиделки были добры, а добры они не были. Понадобилось бы больше присутствия духа, чем им отпущено, чтобы рискнуть собственной жизнью, вступить в огонь и отпереть сотню дверей перед умалишенными узницами. Если ничего не изменится, однажды здесь произойдет кошмар, которому не было равных.
Нелли не зря беспокоится, что санитарки не будут рисковать жизнью для спасения пациенток. Она видит, что ситуация неограниченной власти, безнаказанности, бесконтрольности Да еще расчеловечивание пациентов вызывает в сотрудниках больницы самое худшее. Остров Бекл очень похож на остров Повелителя Мух. Тонкий слой гуманизма и цивилизации слетает напрочь. Пациенток избивают, унижают, над ними издеваются и заставляют работать, им понукают. Все личные вещи у них отняты, и они видят, что этими вещами пользуются санитарки. Открытие четвертое. Жестокое обращение со стороны персонала, его полная безнаказанность. При этом Нелли находится в отделении для спокойных пациентов со сравнительно мягкими условиями. То есть, если угодно, она примерно на первом-втором круге ада. Рассказы о других отделениях, куда помещают более опасных пациентов, ну или тех, кого санитарки сочли буйными, еще страшнее. Вот что говорит Нелли, ее соседка миссис Коттер.
«Когда я плакала, санитарки били меня ручкой метлы и прыгали на мне. Потом они связали мне руки и ноги и набросили мне на голову простынь, сильно закрутили ее вокруг горла так, что я не могла кричать, и так опустили в ванну с холодной водой. Они держали меня под водой, пока я не утратила последнюю надежду и не лишилась чувств. В другие разы они хватали меня за уши и били головой о пол и о стену. Потом они с корнем выдрали мне волосы. Тут миссис Коттер показала мне доказательства своей истории. Вмятину на затылке и проплешины в тех местах, где ей клочьями вырвали волосы.
Так, стоп. Наверное, хватит уже открытий. Но ведь еще в больнице есть врачи. Наверное, к ним можно обратиться за помощью и защитой. Но пациентки рассказывают, что, во-первых, доктора склонны принимать все жалобы насчет якобы больного воображения. А во-вторых, санитарки в открытую угрожают тем, над кем они издеваются, что будет гораздо хуже, если девушки вдруг вздумают жаловаться. Нелли сама становится свидетельницей равнодушия врачей, когда пытается обратиться к ним. Вообще-то, сначала у нее был такой план. Она намеревалась симулировать буйный припадок, чтобы попасть в более строгое отделение больницы и разузнать, как положение там. Но после полученных свидетельств она все же не решается на это. Нелли провела на острове 9 дней. По ее собственному признанию, они мало чем отличались один от другого. Ей этого хватило. Настало время выбираться. Как мы помним, попав на остров, Нелли больше не притворялась сумасшедшей. Более того, при любом удобном случае она говорила докторам, что она совершенно здорова и готова пройти любые тесты и обследования, чтобы доказать это. Никакого эффекта эти просьбы не возымели. Лечебница для душевнобольных на острове Блэквилл — это человеческая крысоловка. Туда легко попасть, но оттуда невозможно выбраться, замечает Нелли. Самому выбраться с острова невозможно. Пациентку могут выдать кому-то под опеку, а этот кто-то чаще всего та самая семья, которая поместила человека в учреждение. Или же у пациентки просто никого нет. В общем, для большинства женщин это печальный замкнутый круг. К счастью, ситуация Нелли была совсем иная. За ней приехал адвокат, ее отпустили без лишних вопросов. Теперь журналистке предстоит рассказать миру обо всем, что она увидела, и постараться помочь тем, кто оставался на острове в заточении. Первая часть расследования Нелли Блай была опубликована 9 октября 1887 года, спустя всего лишь 2 дня после того, как она покинула лечебницу на острове Бекл. Статья сразу вызвала широчайший резонанс. Джозеф Пулитцер совершенно точно не пригадал ни с выбором журналистки, ни с темой расследования. Материал выходил частями, и после опубликования первой стало понятно, что это сенсационное расследование. Имя Нелли Блай сразу стало известным, оно печатается жирным шрифтом сразу по заголовкам, на первой полосе газеты. Обычных тиражей не хватает. Другие издания устремляются в лечебницу и берут комментарии у сотрудников. Те оправдываются. 10 дней в сумасшедшем доме обсуждает весь Нью-Йорк. На волне этого общественного резонанса власти начинают большое расследование условий содержания в Блэквилле. Дело попало на рассмотрение к большому жюри. Коллегии присяжных заседателей, которые определяют обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений. Нелли вызвали как свидетеля, и она подробно рассказала обо всем, что видела. Тогда члены большого жюри отправляются на остров самолично, чтобы проверить ее историю, и приглашают ее с собой в роли Вергилия, спутника по аду. К приезду комиссии ад, впрочем, стараются привести в порядок.
Члены комиссии зашли на кухню. Она сияла чистотой, и 2 подозрительно открытые бочки соли красовались прямо у двери. Выставленный на обозрение хлеб был прекрасным, белым и ничем не походил на тот, который нас принуждали есть. Коридоры были в безупречном порядке. Кровати стали лучше, а ведра, в которых нам приходилось мыться в коридоре, сменились сверкающими новыми раковинами. Заведение выглядело образцовым, и никто не нашел бы в нем изъяна. Но где же все те женщины, о которых я говорила? Ни одной из них не оказалась на прежнем месте. Если мои свидетельства об этих пациентках не были правдой, то к чему было переводить их, не оставив нам возможности их отыскать.
Комиссии все же удается найти одну из пациенток, упомянутых в расследовании Блай, и та подтверждает ее рассказ. Да и сам руководитель учреждения отчасти подтверждает обвинение, но оправдывается нехваткой средств на лучшее содержание. Жюри было этого достаточно. Они принимают сторону журналистки. Как бывает у нас в подкасте довольно часто, у этой истории нет абсолютно счастливого конца. Да, на больницу выделили больше средств, и условия там стали гуманнее. Туда нанимают больше персонала и даже переводчиков для иноязычных пациентов. К этой теме привлекается общественное внимание, и постепенно происходят положительные изменения в системе в целом. Однако радикальные реформы в психиатрической системе наступят только во второй половине следующего века. Нелли Блай напишет еще множество увлекательных расследований, совершит кругосветное путешествие на 8 дней быстрее, чем героя Жюля Верна. Жюля Верна она, кстати, навестит по пути. Будет писать репортажи с полей Первой мировой войны. Но до значимых изменений в системе защиты прав людей с ментальной инвалидностью она не доживет. Расследование Нелли Блай кажется делом давно ушедшей эпохи. Вроде бы с тех пор медицина стала совсем другой, и отношение к психическим болезням тоже поменялось. Тем не менее, эта история дает возможность обсудить несколько насущных вопросов внутри темы прав человека. Первый нам уже знаком по прошлым выпускам. Это вопрос о роли СМИ. И роль эта самая ключевая. Информация защищает. Защита прав человека начинается именно с этого. Рассказать о том, что происходит, и назвать вещи своими именами. Второй вопрос связан с положением людей в закрытых учреждениях, с сильным дисбалансом власти. И правозащитный принцип здесь такой. Там, где есть сильный дисбаланс власти, доверие общества по умолчанию должно быть на стороне слабого. И это относится не только к психиатрической больнице, но и к тюрьме, полицейскому участку, детскому дому, любому месту, где одни люди отданы во власть другим, у которых есть право на насилие. В такой ситуации презумпция невиновности должна работать наоборот. Любая информация о злоупотреблении властью заслуживает самого серьезного внимания. Скажем, врачи, которым пациентки острова рассказывали об издевательствах, должны были отнестись к этим свидетельствам серьезно. Третий вопрос. В каких ситуациях и в какой степени человек может быть поражен в правах ради своего или общественного блага? Есть некий консенсус, что человека, опасного для окружающих, нужно изолировать от общества. Но как принимается решение о его опасности? Как организована эта изоляция? Можно ли насильно лечить человека, который для окружающих не опасен? С одной стороны, он вроде как не может принять решение в собственную пользу. С другой стороны, а как убедиться, что она действительно в его пользу? Ведь люди, отправившие Нелли на остров, хотели ей добра, а в итоге обрекали ее на вечное заточение в ужасных условиях. Здесь нет какого-то одного ответа. Мы видим, как по-разному и в разное время решался этот вопрос в законодательстве штата Нью-Йорк. В момент, когда в излечительную силу психиатрии верили, в больницы заключали всех, вне зависимости от опасности для себя и других. И это как раз время расследования Блай. Позже наступит разочарование психиатрии, и закон откатит назад. И добровольная госпитализация в начале века снова будет применима только к людям, опасным для себя и окружающих. Этому маятнику суждено качнуться еще несколько раз. Совсем недавно в Нью-Йорке снова поднимался этот вопрос. Может быть, бездомных людей с психическими заболеваниями нужно госпитализировать без их согласия? Ведь они не в состоянии сами обратиться за помощью. Но с другой стороны, не приведет ли это снова к злоупотреблению властью? Действительно ли людям, которым станут насильно помогать, станет от этого лучше? Кто и в какой ситуации вправе решать за них, что для них благо? Социолог Ирвин Гофман занимался изучением тотальных институтов – тюрем, детских домов, школ-интернатов, монастырей и так далее. Он и другие ученые пытались разобраться, как ведут себя люди, находящиеся в таких закрытых сообществах, какое влияние на них оказывают их роли, какие модели поведения они выбирают. Один из очень общих выводов состоит в том, что вероятность нарушения прав человека за злоупотребление властью в таких сообществах очень высока. В 2021 году российские журналисты Елена Костюченко и Юрий Козырев практически следуют путем Нелли Блай. Они проводят несколько недель в психоневрологическом интернате, ПНИ. Они не пытаются притвориться пациентами. Им удается договориться с администрацией, благо она только что сменилась. Конечно, присутствие внешнего наблюдателя и в этом случае дает некоторый эффект потемкинских деревень. К приезду журналистов, проживающим в ПНИ, выдают новую одежду, их не нанимают за сигареты убирать этажи, не кормят поприличней. Но и то, что они могут увидеть, достаточно страшно. Многое в материале 2021 года находят прямые переклички с материалом 1887 года. Люди живут не дома, не в комнатах, в палатах. Власть персонала над пациентами практически абсолютная. Понятие о личных вещах практически отсутствует, так же, как и о личном пространстве. Каша пахнет хлоркой. Не хватает теплой одежды, чтобы можно было гулять. более сильные издеваются над более слабыми. Администрация жалуется на нехватку финансирования и квалифицированного персонала. Женщина, объявленная недееспособной и вегетативной, пишет стихи. Но главное, что поражает воображение в материале, опубликованном «Новой газетой», это не жестокость отдельных санитаров или равнодушие администрации, это бесчеловечность системы как таковой. Так что же делать? Если тотальные институты неизбежно скатываются в ад, а семьи не могут поддерживать человека с психическим заболеванием сами, это замкнутый круг? На самом деле есть несколько ответов. Один из них – деинституализация. Где можно обойтись без тотальных институтов, там нужно обходиться без них. Люди не должны жить в палатах и полной изоляции. Большая часть жителей интерната вполне способна жить в обществе, работать, готовить, гулять, дружить, влюбляться, ссориться. В чем-то им нужна помощь. Настоящая альтернатива – ПНИ, сопровождаемое проживание. Живет себе человек в квартире, а сотрудник фонда или волонтер живет рядом и в чем-то ему помогает, где необходимо. С 2012 года в России активисты НКО ведут кампанию «Стоп ПНИ». Смысл ее как раз в том, чтобы люди не жили в интернатах. Это абсолютно возможно, и даже дешевле бы обошлось государству, чем нынешняя бесчеловечная система. Другая важная история – это распределенная опека. Это значит, что, например, если семья не может сама позаботиться о человеке, она не должна полностью от него отказываться, а может разделить эту ношу с кем-то – с государством или с некоммерческой организацией. Но у близких остается возможность контролировать качество жизни человека, принимать решения в его пользу. Сейчас же опекуном таких людей становится только интернат. Ну и третья история – это необходимость общественного контроля в закрытых тотальных институтах, в интернатах. Почему это важно, кажется, лучше всего расскажет текст директора Петербургского фонда «Перспективы» Екатерины Таранченко, размещенный над фотографией совсем юного, очень худого юноши. «Когда мы встретились, Тёма был голый. В его каталажке воняло мочой. Он не выходит никуда, никогда, и в углу его каменного мешка стоит ведро. Он рвет на длинные, предлинные лоскуты то, что есть в камере, постельное белье и пижаму. Впрочем, пижамы экономят, поэтому он голый. Когда мы встретились, я спросила: «Тёма, а что, если ты оденешься?» И он вдруг нашарил под подушкой и просто нее спрятанную пижаму. Спрятал от экономных нянь. Надел при мне. Они разинули рты. Я спросила, можно ли мне с ним выйти. Тёму не разрешили вывести на улицу. Он вроде бы опасный. Он ожрет подоконники и матрасы. А вдруг он сожрет в тюремном дворе деревья? На второй день выпустили в курилку. Такой балкон за решеткой. Я попросила Тёму надеть куртку и шапку из общака на вешалке. Шапку натянул прямо на глаза, поглубже. Боится света. Так и ходили за решеткой. Видно только резиновые тапки, пальцы и облупленный пол. Я поставила группу кино. Тёма выглянул из-под шапки и первый раз очень близко посмотрел мне в глаза. А я ему. Мы оба были ошарашены друг другом. Ходили потом по кругу вокруг огромной пепельницы ведра полчаса. Обратно шли по длинному коридору молча. Пришли в Тёмин каменный мешок, к изгрызанному матрасу и подоконнику. Мне пора уходить. Я ничего в своей жизни более предательского не помню за собой, чем закрыть железную дверь с пластиковым окошком и выйти, оттолкнув протянутую руку этого парня. Лучше бы мне распилили ребра. На третьей неделе нас отпустили с Тёмой гулять по тюремному внутреннему двору. Гуляли, конечно, кругами. Держались за руку. Смотрели на солнце. Слушаем БГ. Ночью под окном разгружали фуру, от матерной ругани увяли кусты. Все это неважно, если кто-то завладел твоим сердцем. Знаешь, мне кажется, что это ты. Знаешь, Тёма, это ты в моем сердце теперь торчишь своими глазищами. Имени бездонного одиночества. Санитарки отметили, что на четвертый день Тёма перестал грызть подоконник. Серьезно, сказали, что у меня дар. Мы гуляли так 14 дней. Моя миссия в этом ПНИ, в малознакомом мне городе, была такой длинной. Он там, знаете ли, жрет дальше подоконники. А я тут пишу заявки на гранты и пью капучино. Вот и все. Законопроект о распределенной опеке много лет лежит под сукном. А в этом августе приняли новые поправки законодательства. Из закона убрали положение о независимой службе защиты прав граждан с психическими расстройствами. Теперь не осталось никаких институтов общественного контроля. Но даже и до этих поправок, по свидетельствам правозащитников России, в интернатах есть случаи смертей от истощения и пролежней. Дисбаланс власти только усугубляется. Закрытая система остается еще более закрытой. Но материал Костюченко поднял обсуждение. Движение «Стоп ПНИ» продолжается. Некоммерческим организациям удается вытаскивать людей из интернатов на волю, а значит, шансы у дела на Алибай все-таки есть. Хотя оно и затянулось уже почти на 140 лет. Это был подкаст «На каком основании?» студии «Либо-либо» и правозащитного проекта ОВД-Инфо. Над этим подкастом работали сценаристка Софья Шиманская, редакторы Жанна Алфимова и Настя Якубовская, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер. Мы будем благодарны, если вы поставите этому подкасту оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Напишите комментарий или расскажете о нем в социальных сетях. Это поможет другим слушателям узнать про подкаст.